Радиомаяк.ру представляет. Пора домой. Встреча с интересным человеком.
И таким интересным человеком в нашей... Дело в том, что я ведь... 100 лет занимался всякими интервью с хорошими известными и плохими известными людьми, но потом как-то решил эту практику прекратить, и сознательно, когда вот сейчас вернулся на «Маяк» 3 года назад почти, я подумал, что давайте-ка я обойдусь без звезд, потому что вот мне хочется поговорить с людьми, ну просто с учеными, с врачами, со специалистами, то, что называется экспертная среда. А вот, а руководство говорит, нет, все-таки нам нужны какие-то вот интересные гости, вот такие вот известные. И я говорю, ну хорошо. И говорит, ну ты уж выбери, Петр Александрович, сам. Mm-hmm. Ну вот один из первых, кого я выбрал, был Григорий Добрыгин. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Актер, режиссер, теперь уже и продюсер. Как принято было раньше говорить, актер театра и кино. Вот. И я подтверждаю то, что сказал выше. Григорий один из... Я скажу, немногих людей, которые мне симпатичны в его поколении вот в этом кинотеатральном. Потому что у меня есть большие претензии к тому, что сейчас происходит в отечественном кино и театре.
Искусство в большом долгу.
В большом долгу, да. А вот Григорий как-то вот он мне приятен. И то, что он делает, и как бы как он выстраивает свою, в общем, творческую биографию человеческую. Вот. Как вам это удалось, Григорий? Расскажите нам.
Нет, дело все в том, что мы еще накануне с нашим редактором Галей, когда начали там про вас говорить, и Галя говорит, ты знаешь, не так много информации. Я говорю, я буду искать сама. И поняла, действительно, с вами практически нет интервью. И очень мало вы общаетесь с журналистами, поэтому узнать, чем живете, как вообще, что в вашей жизни происходит. Это очень большая проблема, из интернета точно это невозможно, поэтому давайте сегодня как-то вас попытаем, да, если
давайте.
Возможно.
Давайте.
Начнем с того, что вы родились 31 год назад практически, да? Вот любопытно, что это случилось в поселке Рыбачий, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Я открою маленькую тайну. Я хотел, чтобы вот наш новый эфир, который идет с 4 до 7 по московскому времени, назывался «В Петропавловске-Камчатском полночь». Мне кажется, это такое с хорошим настроением название.
Хорошее.
Оно, главное, совпадает. Да? Вот вы сколько там прожили потом?
Мы прожили там 5... Наверное, я прожил там 5.5 лет. И потом мы вернулись в Москву. Ну, вернулись... потому что мама была из Москвы, а отец военный, военно-морской офицер, уже в запасе.
Я так и подумал, потому что...
Да, его и у них их, вот это, их перевод, его перевод на службу в Петропавловск-Камчатский совпал с их желанием формировать семью вдали от мнения родственников, там, тещи, свекрови, ну, чтобы ячейка общества была самостоятельной.
А чтобы какие-то поползновения повлиять?
Нет, но они же все время есть. Если ты живешь рядом, если ты... А так вы самостоятельные, где-то на другом конце... света создаете.
Но в этом смысле вам, я думаю, что, не знаю, как сложилась бы ваша судьба, если бы вы родились еще на 20 лет раньше, потому что обычно все семьи военных, ну, то есть мальчики и девочки меняют школ 10 в течение. У вас, видимо, это не так, потому что все-таки, когда вам было 5 лет, союз развалился, ну, стало быть, видимо, в армии какие-то случились перемены значительные. Не пришлось так скитаться, да? Как бы?
Да, мы с Камчатки переехали вот сюда, там, его можно назвать подмосковным, можно сказать, московским Зеленоградом.
Да, часть Москвы, между прочим.
Да, да, часть Москвы, но просто аудитория, я думаю, что это где-то. И отец ушел в отставку уже тогда, по-моему, как-то передумал служить дальше.
У вас какие были, скажем, пожелания, если они вообще озвучивались родителями, чтобы вы стали кем?
Артистом балета.
Вот так.
Ну, мама балерина, да.
Но так и получилось
тоже.
Же, по сути.
По сути, так не получилось. Потому что я не доучился в Академии хореографии год. То есть мне 6 лет, я приезжаю мы приезжаем в Москву, я учусь в прогимназии, поступаю в Академию хореографии при Большом театре, учусь там 7 лет, год не заканчиваю, ухожу, поступаю на факультет бакалавр религии в один протестантский университет. 2 года там учусь, не заканчиваю, и поступаю в школу-студию МХАТ. откуда через год с треском вылетаю и поступаю в ГИТИС на режиссерский факультет на актера, и где, в общем-то, 4 года учился на артиста, ну, 5 на режиссера.
Побросало вас сначала, да. Балет, бакалавр, религия, да?
Да, ну все это какие-то, мне кажется, одна цепочка, ну все это рядом где-то.
Вы искали себя, родители, когда вы принимали эти шаги? Вот это я брошу, дальше я пойду там себя попробую. Ведь это очень важно, чтобы родители тебя приняли. Вот у вас как с этим было?
Да, все было хорошо, но для того, чтобы поступить в театральный, мне пришлось покинуть родительский дом. Ну, мне было уже 19 лет, уже было пора. И так я принял это решение, и спустя время оно было принято родителям, потому что у нас семья протестантская, и родители придерживаются строгих правил.
Поэтому так они должны были вас, как в известной экранизации Обломова, папа прощался, помните, с Богатыревым просто так вот выпихнуть так и даже не заплакать.
Ну,
и только через полкилометра вы должны были обернуться и понять, что он повернулся к вам спиной и идет к себе домой.
С папой так было. Ну, у нас очень-очень хорошие отношения. Они выстраиваются годами. Я сейчас больше обращаюсь за советом к отцу, чем когда был младше.
У вас есть братья и сестры?
Да, у меня младшая сестра Маша.
Сколько ей?
У нас разница 10, ей 21. Она поступила в литературный институт Горьковский на перевод с английского и Голышеву. У нее мастер Голышев.
Ну, слушайте, это великий мастер, на самом деле.
Да.
Это счастье.
Да,
это правда счастье.
Я рад.
Да, я тоже за нее рад. Я рад, что у него есть ученики, потому что это большой переводчик, правда, без всякого привлечения. Но она гордится, что у нее такой брат известный и красавчик.
И это надо у нее спросить.
Ну, думаю, да. А ей наверняка там подружки говорят, она по знаку.
Ну, автограф хотя бы.
Нет,
ну,
вообще... они какие-то спокойные. Мне кажется, это поколение вообще как-то поспокойнее.
Аутисты. Они, по-моему, аутисты. Да?
Они либо так... Либо это тотальное погружение в другую реальность посредством замечательного гаджета.
Да. Ну. Это говорит, я вообще-то известный актер, сестрица. А ты есть в топе Яндекса? Нет, я шучу. Я думаю, что там все нормально.
Я так помню, у меня знакомая, такая достаточно тетя известная. Я у нее дочка считала, что у всех мам поют. И мы так что-то в гости. Она говорит... Ну, а тебя когда по телевизору покажут, ты пей, ты тоже поешь. Ну, как-то так вот у него все.
Рекламочку, давайте послушаем.
Давайте.
У нас рекламные обязательства есть.
Встреча с интересным человеком.
Стараюсь, нет. Это я объяснил, почему я позвал Григория Добрыгина и не хочу звать еще многих других, кто... И вот то, о чем сейчас сказала Вика, на самом деле, известная у нас по партийному псевдониму «Сова», то, почему о вас нет информации, мне очень привлекает, потому что мы с вами встречаемся, чего уж там греха таить, у нас тут общее место есть, где мы обедаем, наверное, или ужинаем, такой симпатичный, не будем называть его, в центре Москвы, но я никогда вас не видел ни рядом, ни в светской хронике, ни как бы какой-то там скандальной хронике. Каким образом вам удается избежать всех этих соблазнов, которых не удалось избежать вашим коллегам?
Ну, все началось просто, наверное, с поступления Кудряшову. И к тому, что... Наверное, это... Нет, закладывалось все это раньше. Это в семье, в воспитании, какие-то вещи, которые я долго отвергал и там, толкался, брыкался локтями. Потом это приходит. Потом это уже воспитание продолжалось в мастерской Кудряшова, где вместе с какими-то профессиональными прививками были какие-то прививки культурные, и закладывались те базисы, те интересы, которые потом уже культивировались. Среди выпускников Олег Львович, Женя Ткачук, Юля Пересильд, Лёша Филимонов. Ну, там большой-большой список. Мафей Кулябин, если говорить, там, Никита Гриншев. Ну, то есть это... И потом это была прививка, наверное, правильная. Первое кино — это по-погребски участие в его фильме «Как я провел этим летом». Там мне рассказали, что такое правильное кино.
Хотя формально у вас стоит «Черная молния».
Она просто быстрее смонтирована. Это же такой конвейер. Это же «Как я провел эту ручную работу».
То есть первая съемка у вас была в этом фильме?
Да. А молния спустя
ваш
полгода.
Ваш 5-летний опыт жизни в поселке Рыбачий Петропавловска-Камчатского региона
пригодился?
Ну, было что-то родное.
Что-то на подкорке.
А что за прививка была во время этого фильма? Что?
Ну, во-первых, так кино не делается. А для меня оно так делается. Ну, то есть, это группа в 19 человек. Это люди, для которых не существует слова «переработка». То есть после 12 часов никто не ехал домой, а все продолжали, пока мы не снимем. А это могло быть 12, 14, 16. Самая большая смена, по-моему, 21 час у нас была, что не бывает в кино. Это люди, которые приехали на Чукотку с огромным количеством каких-то дисков, но все знали, что мы на 90 дней, даже чуть больше. И мне, я смотрел там, знакомился с режиссерами, с тем и заполнял тот пропуск, который возник в раннем возрасте.
Что было в вашей коллекции дисков? Вы что смотрели?
А я брал ее, я ничего не взял с собой. Я поехал на Чукотку с какой-то сумкой без теплой одежды. Вот, ну вот как будто вот так. И на меня посмотрел продюсер, ты серьезно? Я говорю, ну да, я буду в костюме ходить. И ничего не взял с собой. Я, наверное, на самолет как всегда опаздывал. И я смотрел там... Знакомился с Дарденом, с Ханеке, ну, со всем тем, что я не мог смотреть, потому что я учился в Академии хореографии. Академия хореографии — это 5:40 подъем, потому что я жил в Зеленограде, а в интернат меня не отдавали. В 6:40 электричка, Тверь, которая, ну, часто...
Лучше, ну, это спорт, лучше, это как бы, да.
Лучше попасть на Зеленоград-Москва, чем Тверь-Москва, потому что Тверь-Москва — это другое. Вот это другая электричка. Да, сейчас они уже чистенькие, но тогда ты в тамбуре с пробитым
стеклом.
Стеклом вечером в одной компании туда, обратно она уже не такая трезвая, она уже другая. А еще ты хочешь сэкономить, ну, немного на билет, чтобы потом что-нибудь себе купить. Потом там 5 дней экономишь на билете. Ну ладно, я так не делал. А потом и на обеде идешь в Макдональдс. Угу. Перед академией завтракаешь. У меня была мечта позавтракать в Макдональдсе на Фрунзенской.
Все ваши показания совпадают, мне кажется, со здравым, ну, с реальностью, которую мы себе представляем. Потому что когда уже известный актер начал говорить: вы знаете, я провел юность, разгружая вагоны. И думаю, где же эти вагоны? Кто же всех разгружал-то, да? Вот то, что вы описываете, вполне, мне кажется... Вот сова так с работы на работу ездит до сих пор.
Да, на электричке, да.
Ну, там у тебя другое направление, да?
Сейчас, по-моему, получше, что электрички. Нет, сейчас, по-моему, получше.
Сейчас разные есть.
Разные.
Нет, сейчас минуточку. Там пишут комфорт, класс или еще какой-то. На разный класс ты попадаешь. А такое тоже было.
А в ваших электричках уже заходили, там предлагались всякие товары?
Карабинники.
Очень, очень. Сейчас это было бы супер наблюдениями просто. Или там не сейчас, а там. Лет 10 назад потом, когда я учился на актера, я бы поездил, посмотрел.
Можно я чуть-чуть вас в балетное?
Давайте.
Вот это прошлое? Мне просто очень любопытно, потому что я всю жизнь отдала спорту, и я понимаю, что ты попадаешь туда, и вырваться, вот, например, из спорта, да, невозможно. А как вы вырвались из балета? Вот это было ваше решение? Вы же столько лет отдали этому.
Это было сложное решение. Это было скорее такое... повиновение воле. Ну, потому что у меня в семье была перемена такая, связанная с религией, с верой, с каким-то выбором нового пути. Я просто пошел за родителями. И я хотел взять академический отпуск в академии, потому что оставался год всего. Я думал, сейчас я чуть-чуть перестрою. Значит, у меня еще был конфликт с мастером, а это трудно его преодолевать. Я думал, возьму отпуск на полгода, чуть-чуть отдохну, у меня еще как будто бы аритмия была, ну как будто бы, я не знаю, была или нет.
Не буду с фильмом «Аритмия», который...
Да, не буду с фильмом, с хорошим фильмом Бори Хлебникова, да. Но врачи, значит, в обычной поликлинике не понимали и не видели причины, чтобы дать. Поэтому я не взял эту академию, сказал, все, ладно, все, да, все. Закончили.
И на этом вы поставили точку.
Я поставил, наверное, многоточие. Потому что, конечно, и снится до сих пор Академия хореографии у станка. Да,
носок это... точите.
Носок точу, да. Вот. Поэтому это не закрытые.
Я вот вас первый раз увидел в фильме «Черная молния». Я, как сейчас помню, смотрел его в Петербурге, вот чуть ли, ну, в тот год, когда он вышел, там, это было начало января какого, да, такие,
да,
были.
Это новогодний, такой, новогодний тренд, да, да, Бекмамбетова, да.
И мне кажется, что это кино, при том, что оно, в общем, довольно было популярно, ну, то есть, мне кажется, оно немножечко недооцененное, то есть оно как-то там, по-моему, прошло между больших каких-то фильмов.
Я
там,
скажу,
да?
скажу, под какой каток мы попали. Попали под «Аватар». конечно.
Да, да.
Аватар
да.
просто тогда смел
да,
нас.
Да. Ну,
вышел Аватар.
Это как
«Чёрная молния».
На Каннском фестивале вышел фильм «Утомлённое солнцем» Никиты Михалкова и «Pulp Fiction». Ну, ну, такая же
история. Давайте новости, новости.
И «Шерлок Холмс» ещё.
Да, да, да.
«Пора домой». Встреча с интересным человеком.
Актер театра и кино, продюсер Григорий Добрыгин у нас в гостях. И вот мы решили подробнее поговорить теперь про, собственно, творческий процесс. И вот фильм я хотел уточнить. «Самый опасный человек», который случился в 2014 году. Там, по-моему, какой-то был довольно звездный состав, да? По-моему, там играл Хоффман, да? Сеймур Хоффман.
Филипп Сеймур, да.
Ныне покойный, к сожалению, трагически ушедший из жизни. Вот в двух словах, какой опыт вы почерпнули вот на съемках этой картины?
Это был какой-то... У меня есть несколько проектов.
Нет, просто не часто мальчикам нашего города достается сниматься в голливудских фильмах больших.
Ну, Петр, это не совсем голливудское производство. В голливудском кино я не снимался. Это европейское...
Ну, все-таки с американскими
сказал,
такими, да.
Даже авторское кино, ну, в которое и западные артисты, и голливудские с удовольствием... Угу. Еду сниматься, потому что качество сценариев и литературы, оно хорошее. И у меня есть просто несколько проектов, которые были, случились в моей жизни. Это «Как я провел этим летом», это «Самый опасный человек». Наверное, это два самых значимых для меня опыта.
Ну, «Как я провел этим летом», между прочим, еще и приз «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале вы получили.
Да,
вот,
все верно.
Стоит об этом вспомнить. Да.
Было. Это было давно, но,
мне,
но
кажется,
было.
Вы, по-моему, единственный российский актер, у кого есть приз Берлинского фестиваля?
Российский, да.
Российский.
Я и «Пуски палец».
Да,
Сергей
да,
Витаут
да,
и «Пуски палец». А советские есть. Если я не ошибаюсь, по-моему, у Чурикова есть. И еще у пары человек,
ну,
наверное.
Ну, хорошая компания, Григорий.
Я когда любил вот этот вот ресерч проводить по артистам, которые вообще получали, я думал, что я самый молодой артист, который получил там 24 года, но Ди Каприо за фильм «Ромео и Джульетта» получил в более раннем возрасте.
Ну, это уже, ну, значит, не исправить это уже.
Это было мне любопытно. Вот, а фильм «Карбайна», да, это сумасшедший актерский ансамбль, это дружба, которая вынесла этого проекта с Уильямом Дефо. Ну, такая, ну, тут человек, которому я могу написать и сказать: «Уильям, я там придумал что-то, ты можешь принять в этом участие».
А так, он... так даже?
А
да?
Как
ну,
зародилось? Да, что общего у вас?
Да, я оказалось? Не знаю, может... Я не знаю. Просто он легкий, он ироничный человек. А когда у человека есть ирония, то все легко сразу.
Вот у Уильяма Дефо есть великолепная роль в фильме «Мистер Бин», значит, отправляется там во Францию, где он играет...
Вы не видели?
Нет, он играет как бы пародию, то есть он играет в пародийном фильме, авторском кино, как бы такого авторского режиссера, который приходит, снимает полную билиберду, потом, значит, «Мистер Бин» все это случайно переворачивает местами, и он делает вид, что это так и было задумано. Но вот все потуги авторского режиссера он играет просто великолепно. Я к чему это? К тому, что ваше имя, ну, связано теперь плотно уже с авторским кино и так далее. Нет у вас ощущения, что авторское кино, ну, так как минимум через раз-то хорошее? В общем, в основном люди пустоту шифруют, нет?
Да, ну тут хоть попытка какая-то есть, потому что если она через раз хорошая, то массовое кино, большое кино.
Просто когда авторское кино зарождалось, я очень хорошо помню, когда это было еще кинокритиком, это была попытка избирать штампов большого голливудского кино. Но за, условно говоря, 25 лет существования авторского кино оно стало так заштамповано. То есть теперь ты знаешь, как они, избегая штампов, превратили в себя в новые штампы. Да, как бы, то есть, вот.
Вполне может быть. Но есть вот из последнего виденного «Квадрат» на меня произвел впечатление.
«Квадрат» я хочу посмотреть, я знаю точно, что мне понравится, потому что мне нравился предыдущий фильм этого парня шведского.
Да, да, я как раз не видел предыдущий.
Очень
я знаю, что
кино.
Он очень хороший.
Да, да, да. Да. Вот. И «Квадрат» говорят, что тоже хороший.
Тони Эрдман, ну то есть этот Паттерсон, ну выходит же что-то классное.
Мне кажется, просто вот там идеи авторского кино с динамикой там, классической голливудской продукции, если совместить это, было бы хорошо. Вот в «Квадрате», мне кажется, так получилось, да? Нет?
Поспорю, наверное.
Два с половиной не слишком?
Хорошо, растворяешься.
Растворяет?
Да.
Но он тоже ведь издевается там над всем этим миром, да? Вот, да. Современных жуликов, да. От искусства. Да. Да? На самом деле, вот у нас, когда была здесь замечательная наша гениальная директор Пушкинского музея Антонова, да, Елена Александровна, она говорила: мне жалко современных художников, потому что им приходится что-то придумать, чтобы обратить на себя внимание, а все уже придумано. И приходится им уже уж и кусать людей, там, и при себя, значит, прибивать за известные места ко всяким. Вот нет ли такого вот и в современном авторском кино, когда вот уж такое мы хотим?
Да, наверное, просто для меня, да, вот мне интересно рассказывать истории просто свои, вот рождать что-то в голове. Мне и тот язык, который удобен этой истории, его я и выбираю.
Наш известный кинокритик Антон Долин, который здесь у нас в эфире, часто приходит и рассказывает что-то.
Это мой первый зритель обычно. Я все свои, да? Черновые, да.
Ну вот он вас как-то очень нахваливает.
Антону? Уильяму и Антону.
Он как-то, в зависимости от того, какой часовой пояс там.
Есть Антон, есть Погребский, и сейчас есть еще Боря Хлебников. Те люди, которые первые.
Вот Антон как-то очень нахваливает ваши короткометражки. Особенно «Лалалай Балалай», он продюсером которого стали.
Продюсером и с автором, да, сценария, да.
Это сколько минут?
13.
13.
Я призывал, да, режиссера к сокращению, к уплотнению.
Где вы находите площадку для демонстрации? В интернете?
Нет, она в интернете. Этот фильм еще не был показан. Это фестивали. Ну, тут в данном фильме ко мне пришел мой друг Руслан Братов, режиссер. Он актер театра МХТ. У него была давно идея снять кино. Он пришел с идеей. И дальше я сказал, что я, пропуская подробность, сказал, что возьмусь, нужно дописать сценарий, выправить, ну, такой скрипт-докторинг, что ли, провести над сценарием, и найти финансирование. Частично я его профинансирую, частично команда ребят, Павел Карахалин, Сережа Яхонтов, это «Стереотактик», классные ребята, которые тоже дебютировали как продакшн, который снимает кино вот с этим коротким метром. Мы показали его на Кинотавре. На Кинотавре он взял главный приз, и дальше он поехал по фестивалям в России, там, короче, и в Египте он был, взял там второй приз, сейчас на Котбусе был позавчера буквально, взял, сейчас поедет в Ирландию на такой фестиваль, с которого попадают на Оскар. Ну, то есть удачная, жанровая, авторская история. Вот это удачная авторская.
То есть в теории вы можете быть номинированы на Оскар за лучшую
документальную картину? Ну, это, знаете, у нас так все в теории могут быть номинированы.
Нет, я нет, потому что я ничего не сделал для этого.
Нет, все же есть категория лучше, каждый фильм. Ну, есть, да, но я спокоен.
Мне кажется, вообще, Григорий, вот еще вот смесь, значит, вот протестанства с Петропавловским Камчатским делает его довольно хитрым парнем.
Да. Ничего очень
простой. Нет, мне кажется, он играет на опережение, потому что если не получается пройти с большими лентами, это была моя мечта.
Будем,
я сделаю короткометражку и
буду,
получу Оскар. Да. Надо работать малыми формами, потому что, вообще говоря, вот мы сейчас за эфиром говорили с Григорием, и он признался, что он, к сожалению, зависим от интернета и хочет от этого тоже как-то избавляться, от всяких игр. Но мы стали говорить, что все стало быстрее, как бы, да, и все стало короче. И поэтому, может быть, Григорий смотрит вперед, когда делает каждый фильм. Может быть, теперь следующий поколение просто скажет, сколько полтора часа, это целая жизнь. Я не буду смотреть фильм полтора или два часа. Я буду смотреть фильм 13 минут. Расскажите мне историю за 13. А как вы думаете, Григорий?
Да, вероятно, но...
Это будет печально.
Слушайте, это будет именно так, потому что сейчас молодежь так читает книги. Никто сейчас уже не заморачивается, ну, в большинстве своем. Они читают краткое описание,
ну,
краткое содержание.
Это
грустно, да. Но мне кажется,
я не хочу смотреть «Амаркорд». Это не относится к вашей работе за 13 минут. Я хочу.
Слушайте, ну есть же вот еще одна короткометражка, в которой вообще сыграл Уильям Дефо. Здесь вот как.
Все так.
Вот вы его как заманили? Просто по-дружески?
Было так. Есть такой кино... Есть такой аукцион экшен, где Светлана Бондарчук придумала, по-моему, его, где продаются короткометражные фильмы режиссеров, их покупают состоятельные люди.
На стадии
деньги...
замысла?
Нет, на стадии уже готового продукта, да, короткого. И деньги идут на благотворительные фонды. Ну, к конкретным детям и людям, нуждающимся, остро нуждающимся в помощи. И ежегодно он проходит там в декабре, и сейчас будет следующий. Я решил принять участие в нем и снять что-то. Что-то я не знал, что. Потом понял, что я хочу снять. У меня была давно написана короткометражка, в которой должен был принять участие Уильям. Но не было там условий, чтобы ее реализовать. Я подумал, сейчас самое, то самое время. Я написал Уильяму: Уильям, в скайп можешь выйти? Да, выходит. Я говорю, мне нужно снять кино с тобой. Он говорит, когда? Я говорю, ну вот ты когда в Нью-Йорке? Он говорит, ну вот 3 дня, а потом я в Канаду, а там уже сложнее. Ну, это был понедельник, в среду, я говорю, мы будем. Я беру свою марку с телефоном оператора, мы летим в Нью-Йорк, у нас есть только сценарий недописанный, нет ни пространства, где снимать, ни звукорежиссера, мы взяли свою камеру. Ну и вот мы сняли Уильяма в этой короткометражке. И у нас все получилось, но там отдельная история, как все это получалось.
А вот. Когда это можно будет увидеть?
А это есть в интернете, уже, в уже доступе. Называется посмотреть. Mind the Gap, да.
Слушайте, Mind the Gap, это то, что в метро, да, обычно.
В лондонском метро говорят.
Да. У меня такая есть шапочка Mind the Gap, мне все очень завидуют. Потому что после этого стали выпускать шапочки то, что Лондон, Ингланд и так далее. Мы сейчас, а у меня Mind the Gap.
Мы сейчас открыли как раз вот буквально месяц назад свой продакшн, свою кинокомпанию, которую назвали Mind the Gap.
Вот. А, глядите. Это, кстати, пополняет.
Хитрый, а?
Это пополняет список забавных названий. Вот вы знаете, да, что, например, продакшн, который был у Брэда Питта и Дженнифер Энистон, пока они были вместе, назывался «План Б». Он и сейчас есть, просто кому-то из них принадлежит. А вот очень-очень смешное название у Спайка Ли. У него называется «Три акры и мул». Mm-hmm. По-моему, это то, что выдавалось освобожденным неграм, значит, в качестве первоначального там, «Три акры земли» и «мул». И он, поскольку он является таким очень таким продвинутым, этом, уже, есть еще какие-то смешные названия. Там,
ну, мы туда, наверное.
Ну, это хороший, «Mind the Gap», да.
Мы совсем недавно с Петей имели беседу с футболистом Дмитрием Булыкиным, и на вопрос о том, как ему играется рядом с Роналдо, с великими футболистами, он сказал абсолютно честно, чем расположил нас, безусловно.
Да, что, да,
он
да.
сказал, что когда ты с ними рядом бегаешь...
Нет,
ты...
нет там не так было. Значит, ты говоришь, вот, я не фанат футбола, но когда я увидел финал Кубков, как играет Роналдо, я поняла, почему люди смотрят футбол. Говорит, это вы со стороны. А когда с ними играешь, ты думаешь, ты-то во что играешь?
Во что ты играл?
Что ты играл?
Вот аналогично у меня вопрос по поводу актерства. Да, вы Уильям Дефо, да, еще какие-то люди. А, есть разница между вот школами, что в чем отличие и их мастерства актерского и нашего? И есть ли оно вообще? Или, может быть, мы сильнее? Здесь как?
Да нет, я думаю, что тут не в школе, а просто конкретных людях. Вот когда ты играешь с большим актером в кадре, это тебя вдохновляет на то, чтобы быть лучше, или ты наоборот не прессуешь,
да,
и думаешь,
даже,
ухожу из профессии.
Вы знаете, это даже чем больше актер, чем крупнее, тем быстрее ты прогрессируешь с ним. Прям в кадре, прям на площадке. Вот если у тебя Уильям партнер, то ты быстро растешь.
Ну, как в теннис играешь с хорошим.
Это ты, как да? в футбол играешь,
да,
с хорошим.
Да, да.
Ну, то есть, если вот в там, как команду привести классного футболиста, вот. Вот мне кажется, что сейчас в «Зените» ситуация, что появились аргентинцы, и открылся Кузяев. И заиграл как Корин.
А вы фанат «Зенита»?
Ну, я болею за «Зенит», да.
Грамотное решение. Еще одна. Смотри, нет, ни одной ошибки пока не делает парень.
У меня два клуба есть, за которые я болею довольно давно.
Уже два.
Два. Это в России это «Зенит».
Да.
В России это «Зенит».
Да, да.
И в лондонский. Нет, Челси.
Челси. Все правильно, да. Туда тоже иногда приглашают. Частенько бывает. Но тем не менее, то есть вас это заставляет мобилизоваться и.
Да, это и просто быть... само тебя. Это как ты как в зеркало. Ты вот с ним раз. У меня были когда-то один партнер был Дато Бахтадзе, актер в «Черной молнии» с ним снимался. Он играл небольшую роль. И во время съемок «Черной молнии» у продюсеров были ко мне вопросы. Это было забавно, когда мы еще не снимали экшен, ко мне подошли продюсеры и говорят: понимаешь, мало красок. Вот мало красок. И я какой-то подавленный ушел. Это мой второй фильм, и тут все так быстро надо делать.
Пошел в магазин за красками.
Я пошел за красками. И Варя Авдюшка, жена Тимура Бекмамбетова, она была и, там, и продюсером, и
одним из...
И вот что она сказала, мы узнаем через буквально минуту.
Встреча с интересным человеком.
Да, так значит, что сказала жена
Варя, да,
Бекмамбетова?
Варя говорит, сейчас прилетает Дато Бахтадзе из Голливуда, он снимается там, и вот встретились с ним. Я ему говорю: Дато. Мы поговорили продюсеры, говорят, мало красок. И Дато очень долго смеялся и говорил, кто эти люди, кто так тебе сказал. Я говорю, ну вот так. Он говорит, ну, крайся от меня. И он правильно сказал, мы партнеры, мы твои краски, пользуйся нами, бери от нас, что тебе нужно. Будь внимательным просто к нам. И это вот внимательность к партнеру. В общем, в кино надо так, быть внимательным к партнеру и потише говорить. Тогда будет все классно. Просто не громко говорить.
Адабашьян сказал, когда мы стали снимать «Мастрояне» в фильме «Очи черные», и все волновались, Мастрояне, большой актер, там любимая звезда, любимый актер Феллини, хотя мы были знакомы как-то чуть-чуть. И вот он приехал, и он подходит ко мне и говорит: Саша, знаешь, что самое главное в первый съемочный день? И я думаю, сейчас будет какое-то откровение, что там прильнул. Он говорит, главное найти свой стул, сказал. Стул, на котором сидеть между дублями, да.
А в театре что главное?
В театре что главное? Не знаю, вопрос такой очень быстрый.
Ничего, главное, вот с театром, у вас же у вас театр-практика, да, в котором вы, так я понимаю, сотрудничали, да?
Сейчас, да, мастерская Олега Львовича Кудряшова, в которой я отучился 9 лет и какой-то год нахожусь в педагогическом составе, мастерская стала вторым резидентом театра-практика. В практике сейчас нет художественного руководства, нет одного человека, который отвечает за... И вот мы стали резидентами этого театра, получили предложение, и в рамках этого резидентства сделали...
Резидент — это же в комеди-клабе, а вы тоже резидент теперь? Раньше резиденты идут, были в разведке, знаешь... потом они стали в комеди-клаб, а теперь они уже
теперь
здесь.
Теперь в театре практика.
И мастерская, да, и мы выпустили в рамках этого проекта два спектакля. Вот мой YouTube в полиции, который называется, на который я вас приглашаю 6-го. Декабря будет следующий, он второй год.
Да, я с удовольствием.
Вы только не забудьте, что вы нас пригласили.
Да, конечно, конечно, конечно.
Через службу протокола. Ваш пиар-агент и мой пиар-агент. Там туда не спишутся, да?
И премьера спектакля Олега Глушкова будет завтра. И 16-го спектакль «Гипноз». Пластический спектакль.
Пластический.
Пластический спектакль, да.
Слушайте, объясните мне, Григорий, вот сейчас я вижу в Москве, хотя предрекали все, театр умирает, вообще сейчас все в кино уйдет, вообще в телевидение театр вообще уходит. В Москве какой-то геометрический, геометрической прогрессии расплодились сотни каких-то театров, и все они полны народу. И это что, ну никто же меня не видит, что такое количество хороших спектаклей есть, хороших актеров. Это что, какая-то мода стала, то есть вот последние 10 лет ни в одном театре нет ни одного пустого места.
Не, неправда.
Да?
То много, конечно. Не конечно. Знаю. Это, мне кажется, театры и бренды собирают имена. У нас в театре практика там 80 мест, и их не так сложно заполнить. Ну, потому что есть еще шлейф недавно спектакль, который недавно игрались в Ивана Воропаева. Есть тот еще дух. Есть сейчас мастерская. Брусникина, и вот появились.
Это вы там же сидите, где к Театру Луны был, да? Вот теперь вот на этом месте.
Нет. Практика довольно давно. Вот рядом с Садовым кольцом на Казихинский.
Казихинский.
Ну да.
Поэтому и просто формат практики, формат резидентства мне нравится больше. Mm-hmm. Это не кабала, это не трупный театр.
От слова
вы сами понимаете,
то, что
какого.
Называется...
А в чем вы против вот репертуарного такого вот
театра? Я побывал два месяца, я был в театре «Современник», да. Репертуарный театр.
Ну, не знаю, вот ты когда попадаешь в такой коллектив, как вот моя подруга Лиза Боярская у Додина ведь служит, так это понятно, что оттуда, и не хочется выходить.
Ну, не какая-то семья.
Но она все время там то, все, ты ее помогает. Это секта.
Ну да, и мне просто это кому что ближе. Мне ближе вот сейчас формат такой площадки, которая занимается менеджментом спектаклей. И спектакли, чтобы артисты
были. Вы довольны, вот часто принято спрашивать зрителей в отзывах, вообще довольны ли они там тем или сем, вот спектаклем или... А вот вы довольны зрителем? Вот, например, я помню, не так давно, относительно недавно давал интервью, по-моему, Евгений Миронов наш, вот еще выдающийся, мне кажется, актер, ну, то есть вот лучший, может быть, один из лучших в своем поколении, может быть, лучший. И он, не скрывая досады, по-моему, в интервью Познера он говорил, что он недоволен зрителем, потому что зритель приходит неподготовленный, зритель звонит по телефону, зритель... ну, в общем, от зрителя тоже требуется работа, когда он приходит в театр. И он этой работы не видит. И он, не скрывая досады, об этом сообщил. Вот у вас как с этим?
Да, вчера мы играли YouTube как раз, и зритель так смеялся, ему так было весело.
Но не там, где нужно?
Не-не, он просто смеялся, может, там, где нужно. И артисты пошли на поводу у зрителей, стали все немножко красить, немножко все. А там жанр сложный, это ролики Ютуба, увиденные молодыми артистами и трансформированные вот в спектакль наш. Mm-hmm. И там сложно, ну, нам не нужно жать, не нужно комиковать, нужно быть, оставаться вот.
Не пропала ли вот эта легендарная пятая стена, которая должна
отделять... Да, конечно, давно она разрушена.
Да, отделять актера от зрителя, потому что теперь...
Нигде там не пропала, наверное.
Да, да, то есть... О, так это же это из этого сериала. Ой, смотри, а он думал, что он худой, он толстый.
Не-не-не, вот... Не, зрители, конечно, это зависит от каждого зрителя. Вот зал был хохотушки. И вот они хохотали, и артисты были довольны, и немножко поджимали, все красили,
все
было.
Ну, такой капучник превратилось.
Да, там КВН, да, и все это тяжело мне, когда
я еще не очень люблю, когда артисты чересчур о своей жизни, но ты про него уже знаешь все, ты больше про родственников своих меньше
это
знаешь, чем про
этих артистов. Это не касается Григория Добрыгина.
Абсолютно. Но когда ты приходишь в театр, и ты понимаешь, что вот это вот такое, а это другой человек, это тоже очень
хорошо, мы наговорили кучу комплиментов Григорию Добрыгину.
Да.
Мы желаем...
Собираемся к нему в театр.
Да, мы же собираемся 6 числа на спектакль. Мы желаем...
Вы приходите послезавтра или завтра на спектакль Олега Глушкова?
Постараемся. Мы желаем вам всего самого хорошего в вашей... Во-первых, обещайте нам, если вы выдвинетесь, даже выдвинетесь только на Оскара...
Мы будем первые.
Вы придете за эту новость к нам. Обещаете?
Давайте «Золотого орла», если мы получим.
Но это само собой, это даже не обсуждается. Удачи, Григорий.
Спасибо, спасибо большое.
Григорий Добрыгин был у вас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.